Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо наших радіослухачів і тих, хто зараз буде спостерігати за відеотрансляцією, коментувати і ставити свої питання також можна і в Ютубі, і у Фейсбуці за відео, під відеотрансляцією. Ну, але перевага буде віддаватися найперше телефонним дзвінкам, які йдуть зараз. Телефони нашої студії 280-03-05 з кодом Києва 044 і номер 067-123-05. 7575. Це телефони саме прямого ефіру. Як завжди, щосереди і щосуботи, о цій порі в нашій студії Олексій Волченко, який відповідає на ваші питання. Доброго дня, Олексію.
Добрий день.
У нас є вже телефонний дзвінок. Доброго дня вам. Ви вже в прямому ефірі, ми вас уважно слухаємо.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звати Віктор із Дніпровської області. У мене таке запитання. Єсть ім'я у Бога. І яке? І чи багато їх тих імен? Бо з одних із конфесій кажуть, що Бог, цей Господь, це те як титул, як, ну, як президент, той, як титул, на цей що. І той. Будь ласка, той. І ще одне питання. Якщо молиться із сумнівами, чи Бог відповідає на молитви, бо одна сестра по тому у Христі каже, звісно, відповість, то що між нас любить. Будь ласка. Дякую за відповідь.
Спасибо за вопрос. Ну, первый вопрос очень сложный и очень глубокий и очень большой, и на этот вопрос уже тысячелетия ищут ответы, и каждый как бы по-своему это видит, и вот однозначности в этом вопросе, конечно, нету. И первое, что мы можем сказать, или то, что можем объяснить, что слово «Господь», которое мы имеем, это в греческом переводе «Септуагинте» в 280 году до нашей эры вся Библия была переписана, если вы знаете, при Птолемее. Она была написана на греческом языке, который септуагинта, и мы, которые в основном все пользуемся. И в этой Библии написано везде слово «кюриус». Слово «кюриус» означает «господин», «господь», «владыка», «царь» и так далее. То есть это обращение как к Господу. Но также это слово можно применять и как господину, как вот Мария садовника увидела вместо Иисуса Христа, говорит, господин, где ты положил его? То есть это может быть и обращение как просто к господину, слово кюриус. Почему так произошло? Потому что я думаю, что когда было на еврейском языке, арамейском и еврейском языке Библия, Танах написанный, но в связи с тем, что он переписывался в Египте, то, возможно, переписчики, 70 раввинов, которые переписывали, переводили, то они спрятали имя Бога в слово «кюриус», слово «господин». В нашей Библии, которую мы сейчас имеем в синодальном переводе, слово «Яхве» или «Егова», по-моему, всего 6 раз написано, а везде написано слово «господин». А, допустим, в масоретском тексте или вот в том древнем тексте 7 тысяч раз написано, что «Яхей-Вейхей», и «ГВГ», и «Егова», тетраграмматон, то есть никто не знает, как оно произносится, потому что весь текст был написан согласными буквами, и мы только имеем 4 согласные буквы. А гласовка появилась уже при масоретском тексте, и масоретский текст, полное, так скажем, собрание этого масоретского текста было собрано в X веке только нашей эры, и уже появилось вот такое, которое мы сейчас имеем. Хотя были кумранские рукописи, которые подтвердили текст, но, конечно же, он был без огласовки, потому что там все написано согласными буквами. Это, если как вступление, могу сказать, что такое слово «Господь», «Господин» или «Господь». «Господь» и «Господин», согласно нашей Библии, это одно и то же слово. Я не думаю, что это правильно или неправильно. Вообще мы не имеем права это судить, но я думаю, что тот, кто ищет Бога, и тот, кто признал Иисуса Христа Господом и Спасителем, он получает Духа Святого. И тогда, когда он читает Писание, он очень хорошо знает, где и как написано это слово. То есть за словом вот этим «curious» он очень хорошо знает, где идет обращение как Господь, а где идет обращение как просто как Господин, как вежливое обращение к человеку или к царю, или к какому-нибудь чиновнику. Поэтому мы же имеем Духа Святого, а написана вся Библия богодухновенна, и она написана мужами Божьими, водимыми Духом Божьим, и познается Библия тоже Духом Божьим. И когда мы читаем, то нам открывается, где написан просто Господин, а где написан Господь.
А от ще одне таке підпитання. Поцікавляться вашою особистою думкою, як ви ставитесь до того, коли у молитвах Бога називають папочка, тато, Авва, отче?
Ну, Дух вопиет и говорит, что это Авва, отче. Но однозначности я не могу, как бы, и личное мое отношение я тоже не должен, наверное, говорить. Но мы должны смотреть на Писание и понимать это все через Писание. Если мы откроем 14 главу, то там написано, что с 13 стиха.
А что за раздел? 14 раздел чего?
14, Иоанна, 14 глава, 13 стих. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю». Ну, то есть 14 стих 14 главы переводится так. «Если чего попросите у Меня во имя Мое, Я то сделаю». То есть Бог нам как бы определил, чтобы обращаться к Богу только через Иисуса Христа. И мы должны это тоже очень хорошо понимать. Почему? Потому что Бог на самом деле благословил нас всяким духовным благословением в небесах в Иисусе Христе. Мы все благословлены только в Иисусе Христе. Если Бог не видит кровь Иисуса Христа, то мы поражены. Помните, когда иудеи выходили из Египта, то там, где была кровь Агнца на косяках, то ангел-губитель не заходил, и эти люди были спасены. А там, где не было крови Агнца, туда заходил ангел-губитель. И поэтому на нас Бог точно так же смотрит. Он смотрит на нас через Иисуса Христа, через кровь Иисуса Христа. И поэтому мы благословлены только в Иисусе Христе. И мы сохранены, защищены в имени Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом, которым надлежит нам спастись. Вот это имя и есть наше спасение. Это имя и есть защита наша. Это имя, покров наш, вот через имя Иисуса Христа. Это не значит, что неправильно или нельзя обращаться папочка. Почему? Потому что, во-первых, написано, что Дух вопиет отче, Авва, отче. И второе, это то, что Иисус сказал, молитесь же так, отче наш, сущий на небесах, и так далее. То есть к Богу можно обращаться, но чтобы мы понимали, согласно Иоанна 14 главы, мы обращаемся к Богу только через имя Иисуса Христа. Поэтому можно молиться «Отче наш» и заканчивать эту молитву во имя Иисуса Христа, или молиться «Авва, Отче, Папочка», но во имя Иисуса Христа. Без Христа Бог нас не видит, без Христа мы не спасены, без Христа Бог нас не слышит.
Дякуємо за відповідь. Там було друге питання від Віктора. Ми його ще трошечки притримаємо, бо вже довгий час нас очікує радіодозвонювач. Доброго дня.
Я вас приветствую, сестричка. Я живу в Дніпровському районі. Зробити не слышно нічого.
Угу. Зараз щось зробимо. Там у нас є молитовна лінія, ми помолимося. Тоді ось питання про молитву із сумнівами. Так, Віктор теж ставив таке питання, що начебто сестра і церкви говорить, що навіть якщо ти молишся, сумніваючись, все рівно отримаєш те, що просиш.
Ну, у нас запитання і відповіді по Біблії. І якщо ми відкроємо Якова 1 главу з 5 стиха, или шестого стиха. «Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». То есть мы из этого места Писания понимаем, что если мы обращаемся к Богу и не знаем, или мы не знаем, чего хотим, да, то есть хотим ли мы картошку или колбасу, и просим чего-то у Бога, и сами не определили, что же мы хотим, то, конечно же, не будет Бог отвечать на такую молитву. Поэтому,
а если людина просто не знает, что ей зараз треба колбаса чи картопля?
В этом есть тогда простая еще молитва. «Да будет воля Твоя». И Бог же нам сказал молитву «Отче наш», который «Да будет воля и на земле, и на небе». Можете добавлять «Да будет воля Твоя в моей жизни». «Да будет воля в моих решениях, в моих действиях, в моих делах, в моих желаниях, в моих целях, в моих путях». Просто добавляйте «Да будет воля Твоя». Каждое утро просыпайтесь и говорите «Да будет воля Твоя сегодня в этом дне». «Сбереги меня от того, куда мне не надо идти, и приведи туда, куда мне надо идти». Мы же этого не знаем. Не в воле человека путь его написано. Много замыслов на сердце у человека, но состоится только определенное Господом. Или человеку кажутся прямыми пути его, но Господь взвешивает сердца. И поэтому молиться о воле Божией, я считаю, что это самая лучшая молитва. Почему? Потому что когда мы конкретно о чем-то просим Бога или утверждаем что-то, на самом деле, кто мы такие, чтобы знать, что это нужно, а может, это и не нужно, может быть, нам вообще в другую сторону. Может быть, вообще по-другому надо идти, и в другую сторону надо идти. И поэтому просто надо, как Иов, «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господа благословенно». И благословлять имя Господа в любой ситуации, я думаю, что так поступать. А если мы, еще раз говорю, сомневаемся в каком-либо решении, поступать так или не так, и начинаем просить Бога, ты благослови все равно мой путь, даже если я сомневаюсь, то это, мне кажется, неправильно. Ну и, согласно слову, да не думает такой человек получить что-то от Господа.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Зараз наші телефонні лінії вільні для ваших запитань у прямому ефірі. Телефонуйте, щоб їх озвучити. А поки що візьмемо питання, яке раніше в редакцію поступило. Євангеліє від Матвія 10, розділ 34, 39 вірш. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, но меч і розділення. Луки 12, глава 49 по 59 стихи. «Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двоих и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, невестка против свекрови. Что это за меч и разделение, и что это за пятеро в одном доме?
Спасибо за вопрос. Что это за меч? Меч – это Божье Слово, которое разделило нас внутри нас. Потому что если мы откроем Евреям 4 главу 12 стих, написано: «Ибо Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть Слово Божие – это то, что проникает во внутренность нашу. Мы все-то рождаемся мертвыми во грехах, мы рождаемся грешниками, но Слово Божие, оно острее меча, которое проникает во внутренность нашу, и мы рождаемся свыше, потому что Иакова 1:18 написано: «Восхотев, Он родил нас словом истины», то есть мы рождаемся свыше, становимся верующими через это Слово Божие, которое проникает в наше каменное сердце, грешное, каменное, эгоистичное, гордое сердце, и меняет наше сердце, меняет нашу внутренность. И даже когда Мария была, пришли с Иосифом, и младенца Иисуса принесли в храм, то Симеон, которому сказал Господь: «Ты не умрешь, пока не увидишь Господа», он поднял Христа и сказал: «Тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». То есть как бы тебе, Мария, тоже вот это Слово Божие, оно пронизает твою душу, оно войдет в твое сердце. И вот это как раз и есть Слово Божие, которое исцеляет нас. И оно, это больно, для плоти это больно. И это хорошо на самом деле, это скальпель хирурга, который исцеляет наши сердца. Поэтому исцеляет наше Слово Божие. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. А как понять разделение в семье? Написано: «Я пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью, невестку со свекровью. Ибо пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. И отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, дочь против матери, свекровь против невестки и невестка против свекрови». Как это понять? Да, наоборот, Господь сказал: «Я принес мир», а тут вдруг разделение. Как это может быть? В том-то и суть, что вот этот меч, обоюдоострый, Слово Божие, когда проникает во внутренность и исцеляет сердце, это исцеленное сердце, в это сердце попадает свет Божий. И Господь говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». То есть кто принимает Иисуса Христа через Слово Божие, через вот этот меч, тот получает другой мир, тот переходит в другой мир внутри своего сердца. Снаружи это не видно, но внутри человек становится другим. Он становится гражданином Божьего Царства. Царство Божие незаметным образом внутрь его изображается, и он уже принадлежит Богу. Он становится Божьим, он становится Христовый, потому что он назвал Иисуса Христа Господом и Богом. Но рождение свыше не аннулирует рождение по плоти. Рожденное от духа есть дух, рожденное от плоти есть плоть. И это все соединяется вот в этом человеке верующем, который разделен внутри самого себя. Вот,
это и жах.
Да, неверующий человек, он целостный грешник. Вот он эгоист и хочет быть эгоистом. А верующий человек, он разделен внутри себя. Он с одной стороны является плотским, мирским, с другой стороны, в нем, внутри него зажегся Дух Божий, свет Божий. И Иисус говорит, Иоанна 15 главе, 18 стих: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир бы любил бы свое. А как вы не от мира, а я избрал вас от мира, и потому ненавидит вас мир». То есть, получается, те люди, которые признали Иисуса Христа Господом, они обрели внутри себя иной мир. И неверующий мир, те, которые неверующие, они ненавидят верующих. То есть плоть духу противится, наверное, по Галатам 5.17 написано. И идет внутри война. И даже внутри семьи. То есть если там муж верующий, жена неверующая, идет конфликт, глубокий духовный конфликт. Если отец верующий, сын неверующий, идет огромный конфликт. Там и свекровь, невестка и так далее. Идет разделение в доме, потому что тот, кто принял Иисуса, он живет в Царстве Божьем незаметным образом. Он в другом мире живет. А тот, кто не принял Иисуса Христа Господа, он живет в ветхом, в злом мире. Мы знаем, что весь мир лежит во зле. И вот этот злой мир, вот этот плотской мир противится духовному миру. Вот в этом и состоит разделение.
Дякуємо за відповідь. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Слава Ісусу Христу.
Слава.
Прошу сказати, там от Откровенні написано про чотирьох ангелів, які зв'язані, що вони відправляться в Євфрат, і вони будуть випущені, щоб умертвити третину людей. Як це розуміти? Дякую.
Вы знаете, ну, вопросы по откровению очень сложно вообще толковать. Почему? Потому что мы уже говорили, что если даже на одну притчу Иисуса Христа есть множество толкований, и при том, при всем, все эти толкования, ну, имеют место быть. Нету правильных или неправильных толкований. Откровение, если бы можно было расшифровать, вот где и какой ангел, где, кто такие старцы, кто такие 144 тысячи, что это за чаши, что это за трубы, и как... Вы понимаете, что это невозможно объяснить. Даже я читал несколько книг на толкование об откровении, и они все противоположны друг другу, потому что это, ну, это личное. Еще раз мы говорим, что Слово Божье, оно объективно для каждого человека. Это истина. Но толкование Слова Божье, это субъективно от каждого человека. То есть у вас есть свое откровение на Слово Божие, у меня есть свое, а у брата, у сестры еще третье откровение. Это не значит, что эти у кого-то неправильное, а у кого-то правильное. Нет.
Ну а еще они кардинально разные.
И еще раз говорю, это значит, что одному так открылось, другому так открылось, а третьему так открылось. И это не значит, что, что кому-то неправильно, а кому-то правильно. Другое дело, что то откровение, которое открылось мне, это не значит, что оно правильно для другого брата. Это откровение, которое я получил, оно для меня. И если бы оно так сохранялось, у нас бы не было разделения, не было бы конфессии. Ну, допустим, та же Елена Уайт, она получила потрясающее откровение, очень хорошее откровение, но эти откровения – это для нее откровение. Это не значит, что они для меня. Кеннет Хейген получил свое откровение. Это не значит, что это для всех откровений. Это для него откровение. Бренхам получил свое откровение. Это не значит, что оно неправильно. Оно для него откровение, но оно не для меня. Для меня откровение самого Бога, потому что Господь сказал, все Писание Бога духновенно, и познается оно только Духом Святым. И написано, когда же придет Он, Дух истины, тогда Он наставит вас на всякую истину. Поэтому все те откровения, которые существуют, они правильны, но они правильны только для того, для кого они открылись. Но их совершенно не надо переводить на других людей. И это все началось с первого века, там, Евсевии, арианство и так далее. Это все пошли войны, кровь. Это пошли с первых веков тогда, когда начали толкаться вот этими откровениями. Нет, свидетельство Иисуса, вот наше откровение, согласно книги Откровения, написано, что вот наше это откровение. И каждый должен получить откровение. Еще раз говорю, откровение – это общение Бога с тобою. Это тогда, когда ты берешь Слово Божие, и ты получаешь откровение от Бога, и это и есть общение с Богом. И Бог хочет, чтобы ты имел личное общение с Ним. Иначе, если ты прожил всю свою жизнь и не получал личное откровение от Бога, Бог скажет, как этим пяти девам неразумным, скажет: «Не отойдите от меня, я никогда не знал вас». Бог знает нас через откровение свыше, которое мы получаем от Него. Это и есть невидимая сила Духа Божьего, которая касается нашего сердца, и мы открываем внутри себя вот это откровение на Слово Божие. Это Бог общается с нами через Слово Божие, но плоды – это откровение.
И кожен буде відповідати згідно того, що він отримав. Так?
Один з... так і написано. Каждый сам за себя даст ответ перед Господом. Каждый сам за себя. И поэтому написано вообще: немногие делайтесь учителями, ибо вы подвергнетесь большему осуждению. И сколько написано про лжеучителей и так далее, и так далее. То, что потому, что уловляют из-за любостяжания, чтобы приобретать души. На самом деле, я верю, что Слово Божие – это самый большой драгоценный дар Божий, который Он дал каждому человеку, чтобы каждый человек, пребывая в Слове Божьем, молясь Господу Духом Святым, получил откровение на это Слово Божие, потому что Бог разговаривает с нами через Слово Божие. Нам надо только услышать это через откровение.
Наш телефон 067 123 75 75.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго Божого вечора. Ми вас вітаємо в ефірі.
Доброго дня.
Доброго
мир
дня.
Вам. Це Надія із Дамівки, Чернігівщина.
Слушаем вас внимательно.
Я хотіла запитати, коли нечиста їжа стала чистою? І де про це сказано в Біблії? Дякую за відповідь.
Спасибо за такой вопрос. Это важный вопрос. И это началось тогда, когда Петр был в Иопии, а сотник Корнилий молился Господу, и пришел ангел Господень к Корнилию, говорит: молитвы твои и милостыни услышаны перед Богом. Пошли в Иопию, там к Симону Кожевнику, там Петр. Вот он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. В это время Петр был на чердаке, и Господь опустил полотно, привязанное за четыре угла, и в нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». И это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. И потом это все... Петр недоумевал, что бы это значило, и появились мужи, посланные от Корнилия. Но сам факт, что это было очень знаменательно через очищение пищи, и также очищались все язычники, и что иудеи могут общаться с язычниками. Поэтому то, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Если вы вспомните у Павла, Павел говорит о том, что кто ест, не уничижай того, кто не ест. Кто не ест, не уничижай того, кто ест. И все Господне. И даже Павел вообще говорит, можно есть даже идоложертвенное. Вы можете себе представить? Не то, что нечистое, а идоложертвенное. Но если кто-то соблазняется, конечно, от того, что ты ешь идоложертвенное, то тогда не ешь, тогда это будет грех. Ну, а так ты помолился, благословил, ибо все Господне. Поэтому, вы знаете, в Новом Завете все поменялось, по большому счету. Даже вот иудействующие, которые соблюдали закон, и верующие в Иисуса Христа, они приходили подсматривать за свободу, в которой ходил Павел. За свободу от чего? За свободу от закона. То есть он был свободен. И вот эта свобода, которая... Свобода, скажем так, Нового Завета, которая нам дарована. Мы перешли из-за перемены священства, так как поменялся священник, то должно и поменяться завету. И завет поменялся. И теперь Бог уже все это очистил. И как можно общаться и с людьми, с одними, с другими и так далее. Точно так же можно есть пищу, такую или такую. Но еще раз я говорю, нету такого, что... Павел, конечно, сказал, все мне позволительно, но еще раз говорю, что это только через откровение. То, до чего ты достиг, вот в том ты и пребывай. То есть, если ты не достиг, что Бог очистил пищу, если ты считаешь, что нельзя есть там свинину, сало, там, что там, крабовые палочки, там, угри и так далее, если ты считаешь, что не нужно есть, не ешь. Написано, блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. А если он сомневается, когда ест, то, я уже не помню, как там дальше написано, то ему грех, потому что все, что не поверит, то грех. Поэтому если вы получили свободу, ну, ради Бога, живите и поступайте так, как считаете нужным. Кто... не получила, кто-то поступает еще по закону, все нормально, все хорошо, и то правильно. Нету неправильного. То есть поступать по закону – это правильно. Быть свободным от закона – это тоже правильно. Вы понимаете, мы всегда хотим противопоставить, исполнять субботу, не исполнять, есть сало там туда-сюда. Подождите, подождите. Поступать по закону – правильно. Не быть свободным от закона – тоже правильно. Кто до чего достиг, в том ты и пребывай. Вот ты достиг до этого, значит, слава Богу, поступай так и не осуждай того, кто не достиг. И наоборот, в этом и есть наша свобода. Будьте в мире, будьте единомысленны, старайтесь иметь мир со всеми. Поэтому нету вот такой вот, мы все хотим противопоставить. Нет. Если ты считаешь, что эта пища нечистая, не ешь ее. Считаешь, что ты свободен, ешь ее. И то правильно перед Богом.
Дякуємо за відповідь. Передостаннє питання. Скажіть, будь ласка, чи гріх танцювати чоловікові з дружиною?
З дружиною не гріх.
Інше питання, може, а де ви зібралися танцювати?
Ну, я думаю, що, ви знаєте, муж і жена... Это тайный мир, это огромный мир, и это таинственный мир, в который никто не должен заглядывать, кроме Иисуса Христа. И соединяющиеся с как там, супругами есть одна плоть, плоть от кости, как Иисус Христос соединен с церковью, так и супруги соединены. Это одно. И что они решили перед Иисусом Христом, танцевать, там, я не знаю, летать, что угодно делать, это их личные взаимоотношения, потому что это веревка, скрученная втрое. Муж, жена и Христос. И они отвечают перед Иисусом Христом. И туда входить в чужую семью совершенно не нужно никому, ни самым духовным, ни самым нравственным, ни еще кому-то. Если в этой семье есть Христос, если там молятся Господу Иисусу Христу, если вместе с детьми они совершают молитвы, если они молятся перед пищей утром и вечером, ходят в церковь, то что бы там они ни делали, если они перед Иисусом Христом, то все нормально, все хорошо. Конечно же, перед другими людьми надо, ну, написано Павлом, что все должно быть благопристойно и чинно. Вот. Но то, что находится внутри семьи, где не перед людьми, это решает сама семья.
Дякуємо за відповідь. І останнє питання, от воно, мабуть, стосується вже того, про що ви сказали, про обосічний меч, який розділяє дух і плоть. Питання у нас одне давненько залишалося, а одне сьогодні було висловлено радіослухачкою, яка попросила навіть молитовної такої підтримки в цьому питанні. Перше, про прощення. Ну, жіночка признається, що ну а як простити? Я говорю, що я їх простила, але тут же другий голос всередині, який говорить, ну ти ж лукавиш зараз, ти не можеш їх простити. Це одне питання, як простити. І друге, таке було сьогодні прохання, поясніть, я прокидаюся уже із думками, що я осуджую свого сусіда, я осуджую свого родича, мені приходять на пам'ять слова «помишляйте о Христі», я починаю про нього мислити, але знову до мене приходять ці думки, що хтось не такий, хтось вчинив погано. Як з цим справлятися? Як це подолати?
Спасибо за вопрос, це дуже важливий вопрос. Ну, тут, пам'ятаєте, в Писанні є притча о 10 тысячах талантов. Когда один должник пришел к господину, которому должен был 10 тысяч талантов, 10 тысяч талантов невозможно вернуть, это очень вагоны золота. И он говорит, потерпи на мне, я все тебе отдам, предполагая, понимая, что это никогда нельзя вернуть. И господин говорит, ладно, я тебя прощаю. Все простил ему и отпустил его. Это образ того, как Христос нас простил за все наши грехи. Просто так, ни за что. И когда тот человек вышел и встретил другого должника своего, который должен был ему 100 динариев. Динарий – это дневная оплата. И начал его душить и говорить, верни мне долг. И тот говорит, потерпи на мне, я все тебе верну. Но он не захотел слушать и сдал его в долговую яму, его там посадили. И когда донесли господину, который простил ему 10 тысяч талантов, тот его вызвал и говорит, я тебе простил столько, что ты никогда бы не мог вернуть. Не надлежало ли и тебе простить? То есть, и как тот молчал, его бросили в яму, и пока не отдаст все. То есть это значит, как бы, если мы через Господа на это смотрим, Господь говорит, не судите, да не будете судимы, ибо каким судом судите, вы будете осуждены. То есть, если человек не прощает кого-то другого, это свидетельство того, что он не получил полного прощения от Иисуса Христа за свои грехи. Если человек кого-то не прощает, это свидетельство, что он не получил прощения от самого Бога. Потому что тот, кто понял, что ему прощено, и что было бы с ним, если бы он не простил, то тогда он будет прощать всех и все. И не просто простит, а еще и отдаст то, что у него осталось. Поэтому единственный выход, чтобы прощать других или изменить свое отношение к другим, это искать Иисуса Христа. Другого выхода, ни каких-то приемов, самовнушения или еще чего-то нету. Есть один только выход – это смотреть, как умирал Христос на кресте за тебя. За тебя, чтобы ты не пошел в ад. За твои грехи, за твои поступки, за твои плотские мысли, за зависть, за гордость, за ненависть, за непрощение. Это он был убиваем, наказуем. И его стегали плетками, его стегали палкой по голове, плевали в лицо, терновый венец. И вот эти раны, которые понес Иисус Христос, ты должен увидеть эти раны. И вот эти раны исцелят твое сердце. Ранами его мы исцелились, когда ты увидишь, что эти раны должны были быть на тебе. Это тебе принадлежит наказание. Но он взял все наказание твое на себя, чтобы ты был искуплен и свободен от этого. Если ты поймешь, что тебе прощено и сколько стоило Богу прощение тебе, то тогда ти научишся прощати.
На цьому будемо завершувати. Я думаю, що це була дуже хороша думка на сам кінець цієї програми. Хай вона залишиться у нас тут на краєчку серця. Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». Як завжди, в цій студії був Олексій Анатолійович Волченко. Ми почуємося вже наступної середи о 16-й.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.